эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу, как обычно, я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим, как мне кажется, одну из главных проблем высшего образования. На сегодняшний день это проблема с общежитиями. Но, главным образом, недостаток мест в общежитиях в столичных вузах. Потому что, с одной стороны, выпускники российских школ освоились с единым государственным экзаменом и имеют теперь возможность приезжать из региона в столичные вузы. Как правило, поехали самые амбициозные и самые умные. Однако здесь их нередко ждет разочарование. С одной стороны, количество мест в общежитиях действительно ограничено, и по этой причине вуз может зачислить москвича с худшими результатами ЕГЭ, чем абитуриенты из региона. А с другой стороны, как показало недавнее расследование Российского студенческого союза, места эти администрация вуза может использовать, ну, в собственных финансовых целях. Вот об этом мы сегодня и поговорим с председателем союза Артемом Хромовым и студентами Владленом Кондратьевым, который будет с нами по скайпу из Санкт-Петербурга, Игорем Михайловым, это Государственный институт управления, и Владимиром Платоновым, Московский государственный университет. Я хочу спросить ребят, а откуда они приехали, когда поступали, и были ли проблемы с зачислением и с общежитиями? Игорь.
Государственный университет управления, я поступал в 2009 году, я из Егорьевска, это как бы под Москвой, 100 километров от Москвы. Но справедливости ради сказать, что я поступил по льготе, так что перед всеми извиняюсь, как бы я инвалид, у меня группа, и поэтому общежитие мне дали без проблем.
Ну, я поступал в 2007 году, я сам из Сибири. В принципе, в тот момент как бы именно проблем получить место в общежитии, пожалуй, что не было. Другое дело, что это сама по себе довольно длительная процедура, то есть это абсолютно нормально прийти к 8 утра на заселение и заселиться. По-моему, нас поселили в 11 или 12 вечера или только. То есть вот весь этот день мы там где-то стояли, ну, это как бы мелочи жизни. Другое дело, что там уже тогда начинали довольно плотно селить студентов, и ощущалась явная нехватка места.
Расскажите о том, что теперь происходит. Все-таки изменилось, прошло несколько лет.
Самая главная проблема общежития в МГУ – это то, что мест категорически не хватает. И с каждым годом ситуация ухудшается. Много факторов. Это и ЕГЭ, и переход на шестилетнее образование. То есть, как бы представители Объединенного студенческого комитета – это такая студенческая организация, которая должна бы за него там представлять интересы студенчества относительно общежития. Ее позиция, озвученная в 2012 году, была в том, что на 13-14 учебный год места в общежитиях уже не хватит. То есть это как бы официальная позиция студенческого комитета. Ну, никак как бы ректорат это не комментировал, но у нас постоянно происходит уплотнение в общежитиях. То есть есть норма 6 метров на человека, и 30-метровые комнаты уже селят по 5 человек.
Владимир, вот вы живете сколько? Сколько у вас в комнате?
Я сейчас уже живу в главном здании, там просто уплотнять некуда. Там как бы комнаты изначально так спланировались. У нас в МГУ есть довольно много общежитий разных, и они очень различаются по уровню жизни, как минимум. То есть я-то живу в главном здании, вот в этой самой свечке, а у нас есть много там общежитий с довольно плохими условиями.
От чего это зависит, в какое здание попадет студент?
Ну, во-первых, это зависит от факультета, скажем так, более какие-то востребованные специальности, наверное, получают все-таки изначально чуть более лучшее общежитие. С повышением курса обычно люди переезжают в главное здание, ну или просто в более комфортные условия. Ну, также очень у нас поощряется активизм разного рода, как, скажем, просто участие, скажем, там в какой-нибудь электронной библиотеке, так и просто участие в студенческих организациях или содействие ректорату.
А, например, вот в Российском студенческом союзе участие оценивается?
Не оценивается, безусловно, нет. Зачастую наоборот, можно сказать, что есть у нас независимые все-таки студенческие организации, которые выражают волю действительно большинства студентов, которые сталкиваются с проблемами проживания, общежитиях, коррупции, вымогательства взяток и так далее.
Рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
У этих ребят, конечно, наоборот, на свою голову получают определенные беды. Можно вспомнить того же инициативной группы активиста Миши Лобанова, которого как раз хотели уволить, таким образом выселить его из общежития. И только благодаря активным действиям, которые привлекли внимание общественности, СМИ, удалось его интересы отстоять.
Ну, мы еще про это поговорим, про то, как студенты пытаются отстаивать свои интересы. И я хочу спросить у Владлена, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, вот ровно он в комнате в общежитии.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, сколько там человек? Все-таки тоже это Санкт-Петербургский государственный университет. Это такая достаточно престижная история. Откуда вы приехали, как вы попали, сколько человек у вас в комнате и были ли с этим проблемы?
К счастью, у СПБГУ проблем с общежитием на данный момент нет. Поступил я туда в прошлом году, получил, значит, место в общежитии в Петербурге. Единственное неудобство – это большое расстояние до учебного корпуса. Ехать туда порядка 2 часов. В целом претензий к комфорту проживания нет. Проживают студенты в комнатах по 2-3 человека, то есть на каждого студента приходится по 6 квадратных метров, на что соответствует в этом городе.
Владлен, я попросил бы рассказать историю, связанную с зачислением в прошлом году, потому что на самом деле речь идет о том, что в Питере также не хватает мест для абитуриентов, и не исключено, что в этом году ситуация может повториться. Провело расследование прокуратуры, и было выявлено, что все-таки незаконно сдавались места в студенческом городке.
Был случай в прошлом году, когда первокурсники в межвузовском студенческом городке были заселены, по сути, в бассейн. Просто-напросто в ряд поставлены несколько рядов кровати, и вот так студенты проживали некоторое время. Ну, собственно, когда информация получила огласку СМИ, быстро там директор городка посуетился, и студентам нашли места.
Ну, смотрите, это ведущие вузы страны. Я хочу, чтобы Игорь нам рассказал, что было в государственном университете.
Я поселился, получается, в 2009 году. Ну, меня поселили, как бы, искали 17 этаж, я приехал через 3 дня, прихожу туда, там один мальчик дагестанец, другой мальчик из Осетии. Я с этим раньше не сталкивался, как бы, и изначально я испугался, но потом не решил никуда не идти, не спрашивать, что переселить меня в другой, я их боюсь. В итоге я стал с ними жить, и на самом деле большое спасибо, теперь я могу сказать, что поселили именно к ним. Ну, они меня научили более-менее жизни, то есть уборкам, всяким вот таким, они же более такие аккуратные, более чистоплотные люди, и вот я благодарен. Но сейчас я живу уже с русскими ребятами, уже где-то позволяю себе сорить, не убираться. Ну, заселение достаточно прошло быстро, хотя тоже, ну, стоял в очереди, но это как и везде, поэтому цель была получить общежитие, я уже на время не смотрел. Я там 2 или 3 дня получал общежитие, в итоге получил, заселился, и вот где-то 3 года я жил в одном месте, потом я уже переехал в другое, в более просторную комнату. То есть раньше, как у нас, общежитие делится на блоки. То есть блок – это, как бы, грубо говоря, квартира, 2 комнаты. В одной комнате 3 человека. Ну, в одной, да, комнате 3 кровати, 3 человека живут, в другой 2 человека живут. И на этих 5 человек получается ванна и душ. Но сейчас я живу в комнате, она у нас одна на этаж, то есть получается 18 комнат в общежитии. Там одна большая просторная комната, где живут 4 человека. На этих 4 человек ванна и туалет.
Скажите, насколько удобно заниматься? Да, все-таки, ну, немало людей, все равно. Вот там стол должен быть, свой стул на этих 6 метрах. Потом опять-таки шум. Какая-то психологическая совместимость, несовместимость, потому что у всех привычки разные. Может быть, у молодых людей это более как-то так спокойно проходит,
вот,
но тем не менее.
Скорее всего, более спокойно, потому что у нас общий круг интересов так получился. И тогда, и тогда, и как бы никто не сказать, чтобы утруждался учебой, и никто никогда просил сделать и потише. То есть у всех есть сейчас ноутбуки, какие-то планшеты, айпады. Кто хотел учиться, они всовывают наушники и занимаются спокойно, а другие играют в фифу или делают что-то другое. Мы, как бы, я не сказал бы, что у нас в общежитии упор делался на учебу. На 3-м этаже, ну, у нас 18-этажное здание, на 3-м этаже были специальные комнаты для учебы, где люди собирались, кто постарше объяснял, кто помоложе, те же курсы высшей математики, политэкономии и другое. То есть, кто хотел получить образование, они получали его даже в общежитии, потому что были активисты, которые сами им знания давали, то есть сами помогали, подсказывали, они уже проходили через это.
Вот вам так повезло, ваше общежитие находится на территории практически вуза, в отличие от общежития Владлен, который тратит 2 часа на дорогу. Это намного облегчает вам жизнь, не надо тратить время на дорогу, может быть, вы как-то продуктивнее используете время?
Да, вот тут согласен, по большому счету, потому что неважно, во сколько ты встал, то есть за 10 минут даже, возможно, за пару встать, тем более мы молодые люди, как бы нам умылся, нам не краситься, ничего не надо, не всем, но все равно, нам не надо краситься. За 10 минут встаешь, даже можешь вовремя, вот к паре, я всегда ставил будильник, когда пара начинала, чтобы чуть опоздать, ну, потому что они долго идут, ну, там, опоздаешь на 15 минут, это можно. И поэтому я спокойно вставал в 8:15, а мои одногруппницы, они вставали в 5 утра. Я как бы понимал, насколько мне повезло. Тем более я живу в студенческом городке, то есть все футбольные поля, спортивные комплексы, настольный теннис, волейбол, баскетбол. Я в любое время могу пойти туда играть, и это мне составит всего 2 минуты. Если с лифтами нет проблем. Ну, потому что частенько в последнее время проблемы с лифтами, а так как я живу на 17 этаже, видно, кто-то услышал мои мольбы о том, что у меня худые ноги, и заставляет их подкачиваться.
Ну, насколько я знаю, у Владимира тоже, наверное, лифт такой серьезный, да? И там такие дубовые двери, старые панели, все есть, да? Скажите, вас это как-то грело, когда вы въезжали? Вам это о чем-то говорил, что поколение студентов до вас здесь вот тоже жили, набирались ума
разум? То есть вот ко мне, когда в гости приходят какие-нибудь студенты, которые не живут, скажем, в главном здании, все такие как, ну, ох, какой красивый вид. Нет, вид, конечно, красивый, но за два года проживания в общежитии начинаешь ценить другие вещи.
Например? Какие вещи начинаете ценить?
Ну, как минимум, те же лифты, потому что, да, у нас тоже с ними проблема. Их там вроде как 4, но из них работает, дай бог, 2, иногда 3. И с ними постоянно какие-то поломки и так далее, и так далее. А из других вещей ремонт бы явно не помешал уже главному зданию. То есть это, конечно, приятно осознавать всю тяжесть веков на своих плечах. Но когда падает штукатурка в комнате, это как-то уже не очень хорошо. В общем-то, я не знаю, как во всех вузах, но, например, в МГУ есть возможность построить новое общежитие. И это общежитие нам уже обещают почти 10 лет. То есть вот с 2004 года можно там в интернете найти обещание, что все, сейчас мы вам построим новое общежитие.
Да, в МГУ, кстати, много чего строили, библиотеку.
Да, так и в чем, собственно, и суть, что вот за эти 10 лет построили библиотеку, несколько корпусов, но вот общежитие так и не построили. Причем, как бы там, по мнению самих студентов, библиотека и некоторые корпуса, вообще говоря, пустуют, по большому счету. Более того, тут есть такая интересная история о том, что у нас, так сказать, подписывают коллективный договор между Объединенным профсоюзным комитетом и, собственно, администрацией МГУ. И вот в этом самом договоре на 2007-2011 год вот прям был пункт о том, что надо построить новое общежитие и там по возможности увеличивать, ну, сейчас абитуриентов берут в общежитие, только если не живут дальше 5-й зоны в Подмосковье. Вот, и, соответственно, вот эти зоны уменьшать, чтобы селить больше людей. При этом, как бы, подразумевается, что за контролем этого договора следят обе стороны. То есть, в данном случае, как бы, нарушение должно было проконтролировать вот это самое ОПК. Но ничего сегодня опять не построили, как у нас любят писать, а почему-то профсоюзный комитет промолчал. Но уже в следующем договоре этот пункт разумно отсутствовал. В 2011-2014 ничего не построим, как у нас опять-таки любят говорить. Но ректор опять обещает, что все, вот в этом году начнем строительство на 5000 человек. Обязательно все уже сдаем там, будем-будем. Какие-то вот приоритеты в строительстве тоже абсолютно непонятные. Строят пустующие корпуса или библиотеку. Да, это красивые здания, ну, со своими проблемами, конечно, но мне кажется, проблема общежития висит гораздо более остро. Не у всех вузов, наверное, есть возможность просто у себя на территории построить, но вот, скажем, в МГУ она определенно есть.
Да, я хочу просто добавить, вы знаете, даже посмотрите, на нашей передаче речь идет, можно сказать, о выживании практически, о наличии общежития, чтобы жить. Мы даже не поднимаем вопрос о комфортности проживания, потому что, например, есть в одном из корпусов МГУ помещение, это престижный вуз, в котором, если не ошибаюсь, там душ один на несколько этажей.
Ну, то есть, да, там 5 этажей, на каждом этаже несколько десятков комнат, там живут по 3-4 человека, там есть один душ на эту пятиэтажку, ну, там, не знаю, кабинок 10-15. В душе обязательно еще есть санитарный день, то есть это день, в который душ в принципе не работает. Если вы не хотите помыться, можете сходить в другой корпус, например, зимой. Мне кажется, это очень должно способствовать здоровью, наверное, или чему-то. И вот, то есть, там долгим нытьем и катанием как-то там на пару часов вроде как теперь включают санитарный день душ. Но все равно это условия какие-то...
Вот и такие вот такие условия, грубо говоря, адские, на самом деле существуют много где, потому что есть пожароопасные плиты. Тоже примеры из присутствующих. В ГУ совсем недавно был пожар. И в МГУ были, кстати, несколько, по-моему, возгораний. То есть, на самом деле, речь идет действительно на выживание, о том, чтобы у нас сегодня студенты, аспиранты имели возможность комфортно проживать, понимая, что они не должны опасаться за свою жизнь. Действительно, с этим есть проблемы. Денег на ремонт общежития практически не выделяется. Все-таки властям надо подумать и над субсидированием, конечно, и это, именно этой деятельности институтов. А органам студенческого самоуправления, кстати, необходимо дать возможность контролировать трату денег. Потому что выделяют денег действительно на строительство какого-то здания, оказывается, что котлован есть, а здания нет. Могу сказать, что у нас, в принципе, проблема общежития очень серьезная. У нас нехватка по стране в среднем составляет около 15%. Поэтому несложно посчитать, что у нас десятки тысяч молодых людей просто не имеют крыши над головой. Вот ребята не сказали об этом, а у них ведь до каких процентов абитуриентов не зачисляется? Я так понимаю, что очень много. И как уже вот было отмечено, даже в МГУ в 2013-2014 году возникла такая проблема, что, может, никого и не заселят. Могу сказать, что действительно даже Минобр заявлял официально, что около 10% сдаются нелегальным проживающим людям или же посторонним организациям, которые арендуют помещения. И вот мы провели рейд как раз в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии Скрябина, где выяснилось, что 5 этажей сдавались незаконно. По нашим подсчетам, около 1,5 миллиона рублей люди извлекали прибыли. У нас есть непосредственно данные были от людей, которые там проживали, в письменной форме. У нас была видеосъемка. Мы направили это в прокуратуру и другие инстанции. Могу сказать, что прошло уже несколько месяцев, и пока нет никакой реакции. То есть у нас даже дошел слух, что... Это слух, но он дошел. Что вроде бы как туда поселили участкового. Поэтому на самом деле, мне кажется, правоохранительные органы должны жестко реагировать на подобные ситуации. Недавно появилась, кстати, информация в интернете о том, что и Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства также незаконно сдавала помещения в общежитиях. И там уже сами правоохранительные органы провели рейд, где нашли виновных. Хочется все-таки, чтобы у нас доводились в подобных ситуациях до конца все необходимые действия, потому что даже если у них есть лишние места в этих общежитиях, давайте мы ребят из МГУ, ГУ, из ПБГУ поселим, которым не хватает мест.
И действительно, вот мне казалось, что та идея, что теперь выпускники российских школ из регионов могут с хорошими баллами ЕГЭ приехать в хорошие вузы, в лучшие, и таким образом, ну, условно говоря, интеллектуальная элита страны, она обновится и станет гораздо сильнее, они как раз разбиваются вот эти вот идеи об нехватку вот мест в общежитии, потому что, насколько я знаю, вуз может отказать студенту, ну, абитуриенту, да, который проходит по баллам, но при этом у вуза не хватает как раз мест в общежитии, чтобы предоставить.
Что на самом деле, действительно, согласно нашему законодательству, если не хватает, ну, есть определенное количество мест в общежитиях, то в них вуз должен заселять. Он не должен оплачивать проживание других ребят, которые поступают. И вот таким образом, на самом деле, многих разводят из-за того, что они этой информации не знают. Они думают, что им обязаны предоставить площадь в общежитии. Нет, к сожалению. Мы столкнулись с этим в прошлом году, когда действительно пошел большой наплыв абитуриентов из регионов. Им в вузах обещали, что они получат общежитие. Потом на практике выяснилось, когда уже начались очереди с 8 до 11, им начали говорить, что всех не заселим. И объясняли это очень простым образом. Ну, может быть, мы вам обещали, но вас много, а я одна. И это все привело к тому, что кому-то или на взятку пришлось сдавать, или кому-то селиться в другие места проживания. А некоторые, по нашим данным, даже уехали обратно в регионы.
То есть люди приезжают, поступают, а потом получается, что они не могут, собственно говоря, здесь остаться.
История, мне кажется. И вот я хотел бы, чтобы Игорь сейчас привел этот пример.
Да, популярный. Игорь, пожалуйста. Да,
когда я поступил на первый курс, соответственно, я пришел на 1 сентября, чтобы познакомиться со всеми, как бы получить студенческие билеты. Ну и как ты знакомишься, смотришь там, тем более мы юноши, молодые, я заметил, красивая девочка, как бы, ну, познакомился с Таней Ивановой, как бы, мало ли она еще смотрит эту передачу, потом смотрю, месяц ее нету, просто интересно стало, все отмечают, ей всегда енки. Мы пошли к декану, к своему спрашивать, а где вот Татьяна Иванова, она как бы была 1 сентября, получила студенческий, ее нет. И он нам объяснил ситуацию, что как бы она приехала из Салехарда, у нее, ну, очень высокий балл за ЕГЭ, поступила, ей тоже обещали общежитие, но в итоге не смогла она договориться, суть в том, и финансовых средств даже, чтобы снимать квартиру, не было, она забрала свои документы и уехала к себе, так что, если нас смотрит, я надеюсь, что она получит достойное образование, и у нее все будет хорошо. И очень жалко, что мечты людей рушатся из-за того, чтобы им не предоставили жилье. У меня еще такая ситуация, я учусь с девочкой, и она с Краснодара, но это более... Лучшая история, если так можно сказать. Вот ей 4 года не давали общежитие, но у нее были средства снимать квартиру. Но суть в том, что она из Краснодара, и как бы ей говорили, нет мест. Хотя, не знаю, могли бы там что-нибудь придумать, потому что иногда бывает, что один человек живет в двухместном, или двое человек в трехместном живут. То есть могли как бы поютиться, то есть места были, или поставить двухспальную кровать.
А как вы думаете, почему такая ситуация, что кто-то живет в лучших условиях? Может быть, это все-таки такая договоренность, скажем так?
Возможно, да, что это договоренность. Все люди, кто-то, допустим, хочет тишины, спокойствия, там, возможно, родители их договариваются об этом, поэтому у них лучшие условия. Или там, ну, спортсменам, то там честь института защищает, им более лучшие условия предоставляют. Но я как бы не думаю, что если с ними поговорить, они были против, если какая-нибудь бедолага-девочка, которая не может снимать квартиру, пожила бы у них, и все же люди все поймут. Как просто обидно, что человек старался, целенаправленно хотел поступить в университет, поступил, сдал хорошо экзамены, готовился к этим экзаменам. И только потому, что у нее нет денег, и потому что она издалека, она не может получить это образование. Ей просто-напросто негде ночевать. Есть же такие ситуации, нет родственников, ну нету просто, негде
есть
остаться.
Есть такие ситуации, действительно. Но скажите мне, какая у вас стипендия, сколько вы платите за общежитие, если платите, может быть, у вас такая полная льгота? И...
Нет, уже я плачу полную.
Вот
уже
расскажите.
7 тысяч в год я плачу за общежитие. Ну вот тут вот, кстати, тоже такой вопрос. Вроде Путин издал указ о том, что стоимость общежития не должна превышать какого-то уровня.
Но дело в том, что да, согласно вот действующему законодательству, у нас стоимость проживания в общежитиях не должна превышать 5%. Кстати, даже в законодательстве не идет речь о бюджетном и платном отделении. Но у вузов сложилась подавляющее большинство такая практика, что те, кто идут на контракт, с них дерут втридорога.
Вот, да.
А те, кто учится на бюджете, ну, с них пока что берут действительно совершенно небольшие деньги.
Рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Но сейчас, в связи с вступлением в силу нового закона образования, это с 1 сентября произойдет, стоимость обучения, по нашим подсчетам, вырастет в разы, в сотни процентов для бюджетников, потому что норму, которая бы гарантировала ограничение роста стоимости, ее просто-напросто убрали. И сейчас уже ходят слухи по разным вузам, достаточно очень серьезным, о том, что цена вырастет. Но сейчас пока что об этом говорят шепотом. Потому что я предполагаю, что это делается с тем, чтобы не отпугнуть абитуриентов, которые поступают. Если они узнают, что они будут платить 7 тысяч в год или 10 в месяц, они просто в этот вуз ни за что не пойдут.
Да, количество абитуриентов – это очень важная такая история. Мы чуть позже к этому вернемся. Да, Игорь, вы продолжите.
Ну вот, я 7 тысяч плачу, вот обычные люди в основном. 7 тысяч, кто из Брянской области, то есть кто поступал по Чернобыльской льготе, они 740 рублей в год платят. А тот, кто на платном учится, они за 20 тысяч платят. Соответственно, кто живет в двухместных номерах, они платят больше, кто в трехместных – чуть меньше.
Стипендия
год, кстати,
ваша какова?
1800 рублей. Это если ты учишься без троек, то есть на 4-5. Если у тебя хотя бы одна тройка, на чем я 2 года, как бы у меня единственная тройка, первые 4 сессии единственная тройка была.
А по какому предмету?
По высшей математике, по прикладной математике, по прикладной математике. Те специальности, которые вообще не знаю, зачем мне они нужны были. Гостиничный туристический бизнес. Из-за этого я не досчитался там 1015, но на самом деле это не такая существенная сумма в Москве.
Вот, да, я хотел спросить, как для вас это значительная сумма? Вообще имеет значение эта сумма и до какого предела вы бы могли на это не обращать внимания?
Приятно, что мне приходит стипендия, но вы сами прекрасно понимаете, что 2000 в месяц, это получается за полгода я получаю где-то 10 тысяч за то, что я, грубо говоря, хорошо учусь, но это по меркам Москвы достаточно смешные деньги. А если вы спрашиваете, какая стипендия должна быть, чтобы я старался ее получить, то, мне кажется, порядка 1008.
Да, Володь, расскажите вашу историю, сколько стоит место, от чего это зависит.
Обычным студентом было, по-моему, 2 с чем-то, наверное, было. Ну, то есть там какие-то, что до 15-20% что ли там за отличную учебу. У нас раньше, причем стипендия складывалась, то есть была базовая часть и так называемая ректорская надбавка. Ну, то есть они были по 1200 рублей, по-моему, обе. Потом эту самую ректорскую надбавку убрали, вроде как повысили основную стипендию. Но вспоминаем про 5%, итоговая стипендия, кстати, получается меньше. Такая нехитрая математика. Ну, то есть, в целом, у студента стипендия, по-моему, на уровне 2000 с чем-то должна получаться. Но это если без троек. Если у них есть тройки, они обычно пишут заявление на материальную помощь. Ну, там это тоже сейчас очень шаткий механизм какой-то стал. Проживание в комнатах, ну, как я сказал, у нас уже есть разные общежития. Я не знаю, честно, где, сколько стоит именно. То есть, вот в тех, которые называются ФДС, это 5-этажки с довольно неприятными условиями жизни, где живут многие первокурсники. Но там, по-моему, за место вот в этой комнате, где живет 3-4 человека, от 2 до 3 тысяч в месяц, если ты контрактник.
Владимир Платонов, аспирант МГУ.
В главном здании там двушка, ну, место в двушке стоило что-то в духе 4-5 в месяц, а, соответственно, в однушке 7-8, что ли. Возможно, сейчас подросло. Ну, то есть до недавнего времени мы, бюджетники, платили действительно эти 5%. И вот в связи с этими слухами у нас вроде как есть устное обещание о том, что мы это закрепим вот именно уже в документах МГУ, о том, что это не будет никак повышена плата за общежитие.
Но... А слухи эти есть, и они чем-то подкрепляются? Или, ну, понятно, что не всегда подкрепляются, но, может быть, известны какие-то более-менее точные цифры? К чему можно готовиться?
Ну, как бы шумиху у нас в МГУ поднимали про эти 5% еще до принятия закона, как только прошло второе чтение, где, собственно, ее внезапно выбросили. То есть шумиха была поднята, и как бы поэтому, ну, в МГУ все было довольно тихо, и сейчас тоже. Ну, вот, как я уже сказал, нам дали устное обещание, что не поднимется, но никаких вот документов, закрепляющих, пока нет, и нам показать не готовы. И, скажем так, обещание это немного не то, чего бы нам хотелось.
Я спрошу у Владлена, который в Санкт-Петербурге, в Петергофе, точнее. Сколько вы платите за свое общежитие и какую сумму вы, ну, ваши родители, наверное, да, готовы платить за ваше проживание, допустим, в Санкт-Петербурге?
Ежемесячная оплата составляет 162 рубля в данный момент. При этом было намерение администрации университета в июне, значит, был определен перечень мест из 450 комнат, которые имеют статус повышенного комфорта, ввести тарифы до 5000 рублей в месяц для проживания. Тем не менее, эта информация была доведена до СМИ, доведена до студентов об намерениях университета, и на данный момент было решено тарифы оставить для всех бюджетников по 162 рубля в месяц. Можно рассказать про ситуацию, которая сейчас образуется в моем университете. Количество иногородних абитуриентов достигло вроде около 70%, да, доли иногородних, поэтому в ХБГУ возможен дефицит мест даже с учетом Петербургского кампуса. И нам сообщили источники в администрации, что университет арендует два здания для поселения студентов. И эти два здания, в них, значит, шестиместное размещение, удобство на этажах, с интернетом проблемы, то есть достаточно некомфортные такие помещения. И при этом для проживающих в этих общежитиях стоимость проживания составит 6 тысяч рублей в месяц. То есть довольно какие-то странные решения университета таким вот образом решать проблемы. По поводу того, только мне готовы выделять родители, ну, родители я юных уберу, вот, а сам, ну, считаю, что плата за проживание в общежитии, ну, 1000 точно не должна превышать.
Если вы не берете денег у родителей, как вам удастся, ну, допустим, дальше учиться, если повысит действительно плату за общежитие, вам придется бросать учебу или вам придется больше работать, или вам придется перейти на вечернее? То есть что вы будете делать? Вы рассматриваете такую возможность? Потому что вот Артем Кром вполне справедливо замечает, что может все измениться буквально в одночасье.
Ну, это будет очень так печально. Бросать учебу я не намерен в любом случае, но придется больше работать, и это может негативно сказаться на качестве обучения.
У вас, насколько я помню, второй только курс сейчас. Вам работать еще рановато несколько. Это вредно для учебы, и все-таки так длинная дорога, да, вы тратите много времени на дорогу. Это вообще как-то очень сложно. Скажите мне, как вы справляетесь?
Подработки у меня есть в интернете, поэтому удается, можно ли заниматься в пути, и куда-то не нужно ездить куда-то в офис, поэтому это попроще. Но при этом у меня еще и доход на этот семестр будет повышенная стипендия 11 тысяч в месяц, поэтому было попроще сейчас.
Владлен, как вы считаете, сколько вам надо денег, чтобы спокойно учиться? Да? Вот какая должна быть стипендия, чтобы вы, ну, учились и не работали?
Ну, в принципе, я считаю, что стипендия это должна быть не просто, да, которую должна давать каждому, да, даже если просто студент получает четверки и пятерки. Нужны какие-то более весомые достижения, на которые студент тратит значительное количество времени, помимо учебы, там, научные достижения, например. Вот. И, ну, так, в зависимости от этих достижений должна быть и должен определяться размер стипендии.
Вот лично вам сколько денег надо в месяц?
Ну, вот у меня сейчас уходит порядка 15-20 тысяч в месяц.
Это нормально. Вы живете экономно, но при этом не бедствуете, я так понимаю?
Ну, да.
Или позволяете себе какие-то приятные вещи?
Ну, вполне хватает и на развлечения, и на все остальное.
Спасибо, Владлен. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Мы обсуждаем бытовые условия и финансовые трудности, связанные с проживанием в общежитиях, ну, в столичных, скажем так, вузов, потому что сюда по большей части стремятся поступить большинство выпускников из регионов. И я хочу вот сказать, что, смотрите, буквально на днях, вчера в российской газете подводились итоги вступительной кампании. Ну, известные московские вузы как раз рассказывали о том, сколько, ну, главным образом, значит, было подано заявлений. И действительно, ведущие университеты увеличили прием в среднем на 10-40%. Как-то вот так вышло, но это ведущие университеты, в том числе за счет платных студентов. Финансовую академию, как уверяет ее ректор Михаил Искендаров, пришло в два раза больше студентов. И вот он как раз очень сетовал на то, что не хватает общежития, а соотношение 50 на 50 московских и иногородних. Эти жалобы поддержал проректор Российского экономического университета имени Плеханова, у которых тоже так был прирост, и у них только 800 мест в общежитиях. Да, ну, понятно, что в университет Плеханова поступают люди, как правило, из обеспеченных семей. Это получается, что все-таки значительная часть прироста студентов в Москве – это за счет действительно иногородних ребят и, как правило, тех, кто, может быть, платит. Мы можем делать какой-то прогноз, Артем, с тем, что удержатся люди в Москве, не удержатся люди в Москве, вот те, кто приехал и поступил. Их стало больше. Может быть, они пополнят число каких-то там рабочих московских, потому что это грустная история, да, не хочется уезжать. Человек, может быть, как-то учится первым курс, помогают родители, он что-то сам может делать, а потом просто не тянет учебу, это тяжело, особенно если работать вот как Владлен на первых курсах, это все-таки достаточно сложно. Многие специалисты говорят, что это уже не учеба, все-таки чуть позже лучше начинать.
Да, нехватка мест грустная история, и мы видим, вот, да, то, что рассказали ребята, что на самом деле многие сталкиваются с такими проблемами, которые, можно сказать, меняют полностью жизнь. Я уверен, что большинству не хватит мест в общежитиях, и им придется самим каким-то образом его искать. Как показывает практика, многие идут на такие ухищрения, связанные с тем, что они просто ждут год, рассчитывая, что со следующего года им обещают, что появятся новые места, их зачислят. Они так с проблемами того, что помещения не предоставляют. Могу сказать, что сегодня пришла жалоба, кстати, из университета управления, где написала девочка, которая перевелась на второй курс, и ей до сих пор не дали место в общежитии. Хотя обещали. То есть история такая есть. А сейчас власть будет максимально пропагандировать образовательные кредиты, потому что сейчас будет введена одна норма, согласно которой можно будет оплачивать не только обучение, но проживание в общежитии, просто аренду, питание, покупку необходимого учебного инвентаря и так далее. Конечно, эту ситуацию очень важно решать, и, как я сказал, мне кажется, что власти должны пойти на достаточно жесткие меры, связанные с проведением максимальной проверки общежитий на предмет наличия незаконных арендаторов и людей посторонних, проживающих там. Без этого, конечно, хотя бы сдвинуться в этом направлении никак нельзя. Но могу сказать, что все-таки, как раз и говорить о столичных вузах, есть другая проблема, связанная с тем, что количество абитуриентов, поступающих в эти вузы, оно, ну, может расти, оно вряд ли будет только уменьшаться. И нужно строить новое общежитие, а площадей особых нет. Поэтому власти недавно предлагали идею того, чтобы построить в Подмосковье студенческий городок, но направили свои предложения учебным заведениям, которые все громогласно отказались от такой инициативы. Поэтому здесь не стоит ждать каких-то радикальных перемен, как мне кажется.
Да, действительно, все испугались. Такая вот национальная особенность, да, недоверие к власти, когда даже власть что-то предлагает, им, возможно, хорошее, потому что, ну, а чего же нет, почему бы не сделать? Тем более, может быть, какой-то межвузовский такой студенческий городок, то все испугались, что у них отнимут то, что есть здесь. Артем, а я вот еще чего не понимаю. Может быть, студенты недостаточно активны или абитуриенты, или это вообще такой провал? Потому что человек поступил, не поступил, уехал, да? Достаточно мало, мне кажется, сведений о том, что используется не правильно общежитие. Вот вы же тоже объявили студенческий союз, что можно звонить, сообщать о каких-то случаях и таким образом, да, немножко эту ситуацию разрулить. Тем не менее, я так понимаю, что достаточно мало какой-то информации, что вот тоже странная вещь, так и вам не кажется? Может быть, то ли бояться, то ли здесь провал как раз в силу того, что человек приехал, понял, что не может и уехал. Или все-таки тут страх за то, что вот могут просто выгнать из института?
Да, есть проблема гражданского активизма и административных репрессий. Многие студенты просто боятся писать о том, что незаконно сдается помещение. А многие жалобы, которые приходят, они анонимны. Была еще одна очень интересная история, когда мы объявили такую акцию о том, чтобы все присылали фотографии со своими общежитиями, как они проживают. Могу сказать, что начался такой троллинг. Многие просто, видимо, представители вузовской администрации начали фотографировать блестящие какие-то общежития, видимо, даже Германии, и присылать нам эти фотографии. Поэтому могу сказать, что да, действительно, многие не готовы бороться за свои права, не готовы проводить нас и присылать какие-либо видеосъемки, и в этом заключается достаточно существенная проблема. Но в любом случае просто есть в том числе нехватка мест, и тут ничего не поделаешь. Но надо идти на то, чтобы требовать соблюдения прав, условия проживания, комфортности. Надо добиваться того, чтобы все-таки вывешивали списки тех, кто выселяется или появляются новые места для нуждающихся. Вывешивали списки тех, кто все-таки является льготниками, прямо пофамильно. И вообще, мне кажется, надо пойти на достаточно радикальный шаг. Вывесить на всех сайтах всех вузов пофамильный перечень студентов, проживающих, аспирантов, проживающих в общежитиях. С их распределением. Я уверен, что многие студенты, большинство студентов не будут против. Это не нарушение какой-то серьезной тайны, потому что они подают документы на поступление, и все сверстники знают, что они живут в общежитиях. Но таким образом сразу выяснится, где незаконно сдается места.
Игорь Владимир, вот, может быть, у вас есть какие-то наблюдения, которыми вы не побоитесь поделиться?
Ну, у нас довольно странные приоритеты, как минимум, выдачи общежитий. То есть тут даже вопрос уже не столько с студентами, сколько в определенный момент МГУ перестало давать общежития молодым преподавателям иногородним. Казалось бы, молодые преподаватели – это вот то, на что все сейчас сетуют, что вот нет молодых преподавателей, там засилие, что в институтах, что там в Российской академии наук сейчас. Вот. Казалось бы, надо молодых преподавателей поддерживать. Как итог, у нас не дают общежития тем самым молодым преподавателям, но при этом, как я уже сказал, дают общежития там чоповцам, дают общежития тем, кто работает в комбинатах питания у нас, например, дают общежития обязательно сотрудникам ректората. Тут такой тонкий вопрос, в общем-то, кто университету нужнее, молодые преподаватели или еще одни сотрудники ректората. Так, мест мало, и вот этот вот приоритет в распределении как-то немного напрягает. Но более того, там, да, у нас известны случаи, что несколько лет назад, например, жили вообще студенты другого университета у нас какого-то в общежитии. Когда я еще жил вот в этих пятиэтажках, у нас часть была отдана каким-то рабочим. Жили они, правда, в довольно мерзких условиях, там просто через окно видно, что там это абсолютный барак, но, тем не менее, часть площадей опять-таки кому-то сдавалось. И таких случаев довольно много. Ничего прям совсем массового и ужасающего там про 5 сдающихся этажей, но я думаю, там просто вещи довольно неплохо скрыты, кто и где живет, потому что у нас в общежитиях живет очень много разных людей, и это далеко не только студенты, аспиранты и сотрудники.
Все-таки вы находитесь в таком привилегированном, да, положении относительно своих, опять-таки, однокурсников, наверное. Кто-то снимает, наверное, все-таки, да?
Как бы у нас именно вот таких вот историй нету. Я пока еще не слышал. Хотя, ну, то есть у нас пока есть куда уплотняться, грубо говоря.
Вот все ли иногородние живут в общежитии, те, кто учится с вами?
Ну, скажем так, там опять-таки в МГУ поступают зачастую довольно не самые бедные студенты. Многие действительно предпочитают просто где-то платить, жить. И тем более к старшим курсам, у меня техническая специальность, очень многие студенты работают там уже буквально с третьего курса. Вот и зарплаты им позволяют как-то где-то жить. То есть, ну, не всем нравится как минимум жить. Но в целом я могу сказать, что вот на тот момент старших курсов у нас, наверное, кто хотел, те все-таки еще жили в общежитии.
Поступили в аспирантуру из научных таких соображений? Я понимаю, что это не очень корректный вопрос.
Ну да, я работаю в Российской академии наук.
Это же возможность всем известная, да? Возможность остаться в Москве, да,
да,
еще какое-то время прожить в общежитии и при этом
проблема,
найти
конечно.
Работу, может быть.
Ну, я могу сказать, что она, мне кажется, все-таки не столь актуальна. Количество аспирантов на количество студентов, если поделить, это довольно небольшая цифра получается. Плюс очень многие там довольно быстро аспирантуру бросают. Плюс туда как бы и москвичи тоже идут. В общем, я не могу сказать, что мы занимаем много мест в общежитии, на самом деле. Проблема, конечно, есть, но эта проблема уже лежит просто в другой плоскости. Проблема в том, что аспиранты просто используют институт вот аспирантуры для каких-то других целей. Скорее вот так.
Ну, смотрите, у вас аспирантура, да, закончится. Да. Что будет дальше? Вы постараетесь остаться молодым преподавателем в университете,
да,
или в другом вузе московском?
Я преподавателем-то постараюсь остаться, потому что мне просто нравится преподавать. Но как бы вот уже ни на какие там жилищные поблажки или что-то не рассчитываю. Можно попробовать пойти в докторантуру, но прецеденты были, что это, в общем... Докторантура очень такое место своеобразное, и туда какой-то совершенно неявный отбор, и так далее, и так далее. Но, в принципе, докторантам еще что-то дают. Но я думаю, я просто постараюсь остаться, если у меня получится преподавать именно. А так сам себе я уже, наверное, буду где-то снимать.
Вы выбрали научную карьеру, то есть вы не стали работать, искать себе работу, или вы все-таки подрабатываете?
Я работаю в Российской академии наук, в общем-то. Ну, наука, да, мне кажется, что наукой заниматься – это хорошо и правильно.
Игорь, у вас есть идея остаться в Москве, и что вы для этого делаете? И работаете ли вы, может быть, как-то подрабатываете?
Ну да, я работаю. Идея в Москве, вот я на самом деле не знаю уже. Вот сейчас я как бы устал уже от Москвы, как бы. Иной раз охота в тихом городе, как мой Егорец, где нет суеты, где нет метро и прочего. Работаю я уже со второго курса, ну там работал комментатором. Ну все такие недолгие работы как бы предлагают. Работу не так сложно в Москве найти, поработать там месяц-два, потом куда-нибудь уехать, отдохнуть перед сессией. Ой, после сессии, извините. Ну, хватает денег. Если ты поработаешь месяц-два, ты можешь заработать, ну, 1050-60, и как бы потом жить на них спокойно. Как мы, студенты, народ простой, да, нам многого не надо. Купил там еды, девочки приготовили, покушали, и все. Много-много денег мы не тратим. То есть у нас в среднем уходит, наверное... Ну, 1500 в неделю, 2000 в неделю. Ну, это вот на еду, на всякие там сходить куда-нибудь, хватает.
А как это так хватает? Вы что-то в складчину делаете?
И в складчину делаем, да, готовим, купим, съездим в Ашан, купим продукты, приготовим.
Ну, известное дело, что большой семьей жить вроде как легче, да?
Да, да, ну, тем более у нас, когда, допустим, нечего есть, да, нету финансов, у нас общежитие, той спросил, нет, покушать, у кого-то найдется покушать. Ну, конечно, девушки худеют вот перед летом, поэтому сложнее уже весной находить. А так в основном...
Очень мужской подход, хочу заметить.
Поэтому мужчины худеют тоже.
Да, и мы, получается, к лету худеем, а так продукты у них всегда есть. Яблочко, кефирчик попьем. Голодными не остаемся в общежитии.
Да, это такой важный плюс общежития, да, все-таки взаимовыручка. А скажите, сколько требуется иногороднему студенту в Москве, чтобы прожить, поесть?
Месяц, да. Вот
месяц, я... в месяц, да, денег сколько вам надо?
Вот 1015, это вместе со всем, я считаю, с одеждой тоже. Как бы, ну, если одеваться в обычных молодежных магазинах, я считаю, это достаточно, и как бы сходить куда-нибудь там, ну, кто, конечно, часто ходит, спускает деньги в клубы, просто мое окружение, мы не относимся к таким людям.
Ну, вы вообще в клубы не ходите?
Ну, если я хожу там, ну раз в месяц, то по какому-то, то есть, день рождения друга, или, а так вот, дело не в дело, ходить туда, там, может и 30 тысяч не хватить. А кто спокойно ведет, там, не обязательно куда-то идти там за деньги. Мы можем сходить куда-нибудь бесплатно на выставку, на какую-нибудь ярмарку, в парк Горького, просто мячик попинать, выйти. Как. Для этого деньги не нужны. Все самое лучшее, оно безденежное. Можно наслаждаться и так общением, шутками, юмором, всякие КВНы там, не КВНы. Это все бесплатно, все доступно. Футбол, на эфир сходить тоже.
Скажите мне, есть какие-то радости от общежития вообще?
Конечно.
Вот, кроме того, что могут покормить и так вот подкормить?
Не, ну на самом деле, вот я могу много эпитетов моему общежитию раздать, потому что, во-первых, есть Wi-Fi, то есть мы живем в век технологий, у нас бесплатный Wi-Fi. Возможно, он на каких-то этажах хуже работает, возможно, на каких-то лучше, грех жаловаться, но Wi-Fi все равно есть.
А это не отвлекает? Я, конечно, понимаю, что это, безусловно, помогает учебе, но я знаю, что очень часто и отвлекает.
Ну, отвлекает всех тех, кто любит какие-то игры. Мы как бы, ну, не любители всяких там новинок, всяких таких игр.
А много таких положительных студентов в вашем университете, как вы?
Которые, положительных?
Вот, положительных.
Ну,
да,
я бы не сказал, что я до конца положительный, но все мое окружение и вот всех тех, кого я вижу часто в общаге, они достаточно такие активные ребята, занимаются спортом, там, если говорить о кавказцах, то они постоянно борются, там, все в рамках, ходят, занимаются, турники, кто там, ну, такие, мы играем в футбол там каждый день, мы калмыки, у нас большая дружная семья, у нас там все африканцы.
Это буквально, нет, ну вот расскажите, Игорь, расскажите буквально, действительно, что не возникает вообще никаких конфликтов, но, к сожалению, такая острая тема, поэтому я хочу спросить. Обычно все говорят, это на бытовую почве,
но... Вот эти конфликты возникают в университете, но в общежитии как раз-таки они почему-то не возникают. То есть там
а что значит
уже...
в университете возникают? Кто лучше учится или что?
Не, в самом университете. Спеть? То есть общежитие это там, ну, порядка 3000 человек, а университет это порядка 2000 человек. То есть в общежитии живут, ну, такие обычные, простые ребята, а в университете там есть и вот такие вот, кто пальцы гнет, ну, и вот конфликты бывают в основном вот у них.
То есть те, у кого меньше денег и у кого есть необходимость зарабатывать эти деньги, они ведут себя спокойнее, я правильно понимаю?
Вот, да. Чем те, у кого все есть, которые на машинах и прочее. Вот у них там бывали, вот университет конфликта, там дагестанцы, чеченцы вот у нас, потом армяне, чеченцы. Ну, как бы там в основном из университета нашего не так много людей, просто отовсюду приезжает и там, допустим, забивает, наверное, стрелку именно у нас. А вот именно в общежитии как... Ну, нет, там бывает подрались кто-то, ну, все же молодые люди.
Да, я как раз хотела спросить, студенты веселый народ, да, вот и кровь кипит, и вообще амбиции некие есть, да, и вообще много всяких обстоятельств таких молодых людей есть, извиняющих их такое активное, скажем так, поведение. Возникают какие-то ситуации такие сложные? Как вы справляетесь?
Ну, суть в том, что я же вам сказал, что и когда я заселился, меня заселили с дагестанцем и осетином, и как бы у меня есть те люди, за которые, если какой-то будет конфликт, но я не прошу них помощи, потому что я бесконфликтный, лучше словами, дипломатия. Но как бы если бывает, ко мне хорошо относятся дагестанцы, потому что как бы я жил с дагестанцем, который там чемпион Москвы по боксу, как бы он про меня плохого не говорит, соответственно, они ко мне хорошо относятся, соответственно, они будут хорошо относиться к моим друзьям. И вот все вот так вот через 5-10 и все со всеми здороваются, такая хорошая атмосфера в общежитии. Там, когда бывают какие-то конфликты, все как-то пытаются уладить, все равно спокойно. А стычки там на футбольном поле, там, ну, ударили, всех разняли, и все. Пожали руки и пошли дальше.
Напомню, это Государственный университет управления, соответственно, туда приезжают за навыками
управленца, да. Ну, и это есть такое. Как там говорится, что-то, управлять мы вами будем. Но это вот речевка, я не помню начало. Хороший университет, рекомендую всем.
Да, сейчас я хотела спросить, комфортный. Потому что всегда было, ну, в советские времена, да, вот тогда это назывался вахтер, на входе был вахтер, который требовал какое-то удостоверение, почему идут и когда идут. Это все сохранилось и осталось, и как вы считаете, нужен ли такой контроль?
Ну, у нас есть, собственно, два пункта, ну, контрольно-пропускных пункта. Первый – это непосредственно вход в главное здание. Но раньше там стояли сотрудники милиции, по-моему, сейчас там уже стоит ЧОП какой-то. И, собственно, ЧОПовцы стоят на входе в общежитие. То есть вот два пропускных пункта. Нужны ли они? Вопрос сложный на самом деле. То есть определенно какая-то охрана должна быть, но, скажем, к тем же ЧОПовцам у нас есть довольно много претензий. Тут и как бы вот уже в контексте упоминавшейся проблемы с местами, то, что им дают общежитие довольно много, там с семьями их селят иногда, это отнимает и так, как бы скажем, немногочисленные места для студентов. Вот, а во-вторых, ну, у нас с ними не раз бывали определенные конфликты. Люди, в общем, такие, которые часто предпочитают пойти скорее на конфликт со студентами, чем как-то эту проблему разрешить. Ну и вопрос их профессиональных качеств тоже иногда встает.
Владлен, у вас есть проблемы с тем, чтобы к вам могли приехать гости, если они доберутся, ну, погулять по Петергофу?
Ну, нас допускают гостей с 8 утра до 11 вечера. При этом, если гость желает остаться на ночь, то это будет стоить для него 200 рублей. А проблем, в принципе, с проходом, ну, нет. Нужно просто на КПП спуститься студенту, и тогда гостя пропускают.
А 200 рублей будет стоить, ему что-то предоставят, какое-то отдельное, может быть, место, или вы должны вместе с ним как-то разделить кровать?
Нет, места отдельного не предоставляют.
Это просто такой входной билет, да? Входной билет,
ну,
на,
да,
ночь.
Да, просто за вход, за то, что гость будет находиться на территории студгородка ночь, он должен заплатить вот 200 рублей.
Кстати, а если бы не было общежития, вы поехали бы учиться в Москву?
Ну, это вопрос финансов, очевидно.
Ваш конкретный случай, да, Владимир.
Ну, за меня первые два курса родители платили, так что... Ну, если бы не хватило денег, я бы поехал, конечно, потому что... Что тут греха таить, в Москве гораздо больше возможностей.
Владлен, вы?
Ну, сложный вопрос. Знаете, даже когда еще не был в институте ЕГЭ, я даже не думал о том, что я поеду в другой город какой-то. Если бы, конечно, не давали общежитие, ну, все зависело бы от родителей. Готовы ли бы они были на тот момент первое время оплачивать мои проживания.
Как вы считаете, они были бы готовы, но это не так давно произошло, то есть материальное положение вашей семьи позволило бы им, я не говорю про желание, да, но, может быть, возможность?
Я думаю, что возможность такая была бы, но пришлось бы всем серьезно только затянуть пояса, уменьшить расходы родителям и мне.
Ну что, Игорь, ваш ответ?
Ну, я бы, ну, тоже поехал в Москву, потому что, ну, в моем городе только там два университета, которые дают высшее образование, они технические. То есть я хотел именно в театральный, хотел, но это не важно, как там пошло, ну, поэтому я не хотел учиться в городе, поэтому я поехал бы в Москву, если бы не дали общежитие. Но я бы нашел таких же бы двоих-троих одержимых бы и сняли бы квартиру там тысяч за 25, это так, поделя на 4, это по 6 тысяч, по 6500, но это можно найти такие деньги, даже, да даже без родителей можно такие деньги найти, поработать 5 дней где-нибудь.
Но вы могли поехать не в Москву, а куда-то еще, где жизнь дешевле? Или это не имеет значения?
Да я бы не сказал, что у меня в Москве дорогая жизнь. А какие были варианты? Воскресенск, Коломна только? Ну, в Коломне бы стал учиться бы. Ну, а смысл только? Как бы Москва, Коломна, расстояние от города. Я просто каждую неделю в город еду, у меня маленький брат, как в футбол его учить, играть, все дела. Поэтому 2 часа туда, до Коломны 1,5 часа. Тем более Выхино, это по моей ветке. Сел на электричку и дома через 2 часа. Мне не так далеко, поэтому я бы... все равно бы учился в Москве.
Так, ну, у меня последний вопрос, собственно говоря, аспиранту. Сколько надо денег аспиранту в месяц, чтобы себя чувствовать более-менее спокойно и заниматься наукой?
Ну, это довольно сложный вопрос, как бы тут вот прозвучало, сколько вам надо денег, чтобы не работать в контексте студентов. Ну, не хотелось бы там переходить на тему образования, но я думаю, что в текущих реалиях работать – это часть образования. Так же, как и, собственно, аспирант, по-хорошему должен быть прикреплен к какому-то там научному исследованию, за которое тоже платят деньги, и сколько-то за него тоже должны бы платить. Но, опять-таки, понимаете, тут кто как живет, я вот могу сказать, что я, наверное, там не самый экономный человек, и я в месяц, наверное, 1015-20 трачу. Я их вполне зарабатываю, и стипендии там аспирантские чуть-чуть подняли, так что хватает.
Ну, вполне очевидна сумма, на которую должны рассчитывать иногородние студенты, когда они приезжают в Москву учиться. Да, это 15-20 тысяч, чтобы чувствовать себя более-менее свободно.
Я могу немного сказать. Проблема заключается в том, что у нас сейчас в законе образования в том числе убрали прописную сумму, которую должен получать студент и аспирант, и у нас это будет утверждать правительство. Тут есть положительная сторона. Вопрос связан с тем, что они могут это оперативно делать, но на самом деле очень плохо, когда государство радикально не повышает стипендии и при этом вот убирает определенные гарантии, при которых действительно может произойти все-таки минимизация трат государства. И могу сказать также негативно, что все-таки отменили планку стоимости проживания в общежитиях, потому что получается, что одной рукой государство дает деньги, другой оно просто забирает. Вот это совершенно неправильно. Я уверен, что студенты, которые как раз проживают в общежитиях, которые остро на себе чувствуют проблемы финансовые, они как раз и первыми будут защищать свои гражданские права.
Мы сегодня обсуждали, я напомню, в классном части «Свободы» проблемы иногородних студентов, с которыми они сталкиваются в столичных общежитиях вузов. Отвела программу Тамара Леленкова. Моими гостями были председатель Российского союза студентов Артем Хромов и студенты Владлен Кондратьев, Владимир Платонов и Игорь Михайлов.
Время «Свободы», план на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Значит для вас «Свободная Россия». Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.